Сквозь штормы, бури, через все преграды, ты, песня Ладоги, лети. Дорога здесь пробита сквозь блокаду, родней дороги не найти. Эх, Ладога, родная Ладога, метели, штормы, грозная волна. Недаром Ладога родная дорогой жизни названа. Недаром Ладога родная дорогой жизни названа.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать третью часть беседы с Тимофеем Сахаровым, любителем и знатоком истории Санкт-Петербурга, о защите и блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Вернемся немножко как бы к действиям на фронтах. Немцы имели план опять-таки форсировать Неву в верхнем течении и встретиться с финнами на реке Сестре. Однако уже 20 сентября 115-я стрелковая дивизия и 4-я бригада морской пехоты форсируют Неву в районе Невской Дубровки. Это верхнее течение Невы и наносит удар по немецким позициям. Изначально они захватывают плацдарм где-то до 4 км по фронту и до 1,5 км глубиной. Именно с этого момента начинается история Невского пятачка. Это достаточно тоже место как овеянной славы, и так, к сожалению, отягченное многими мифами на эту тему. Изначально это было от 4 км до 1,5, но в общей сложности да, его размеры менялись. Большую часть бои шли на территории от 2 до 2,5 км по фронту и до 500-700 метров в глубину всего лишь навсего. Здесь существуют разные мифы на эту тему, например, миф о том, что на Невском пятачке якобы на каждом метре лежит 1, 2, 5 или даже 10 или 20 советских солдат. Честно говоря, это миф очень странный, потому что 20 человек на одном квадратном метре лежать не может, даже чисто теоретически. Ну а во-вторых, если просто посчитать площадь Невского пятачка, как бы это красивая легенда для тех, кто там никогда не был. Я был на Невском пятачке, я видел это место. Действительно, это место очень тяжелое и очень страшное. Здесь действительно шли очень тяжелые бои, следы этих боев видно до сих пор. Там до сих пор достаточно легко, без какой-то даже особой техники, бывает найти там именно напоминание о той войне: гильзы, пряжки, подошвы от ботинок, там патрубки от противогазов и так далее. Это находится просто так. До сих пор видны места разрывов. Безусловно, сражение там было очень тяжелым, и бои там продолжались сначала с сентября 41-го до апреля 42-го в ледоход. Невский пятачок стерли в первый раз с лица земли, во второй раз. Невский пятачок уже заработал где-то летом 42-го и продолжался уже практически до прорыва блокады зимой 43-го. Конечно, разговоры о количестве жертв, тут надо четко понимать, что Невский пятачок большую часть своего времени – это территория 2-2,5 км по фронту и где-то 400-500 метров в глубину. То есть, если несложно посчитать, это всего навсего 1 000 000 квадратных метров по площади. И если там на каждом метре лежит 1, 2, 5, 10 или даже 20 человек, то, это, соответственно, потери должны быть 1, 2, 5, 10 или даже 20 миллионов. Ну, что, разумеется, просто абсурдно. В городе Ленинграде в начале блокады жило всего 3 миллиона человек. Находилось вместе с войсками и беженцами. Потери на Невском пятачке, в общем-то, наиболее справедливые оценки – это где-то от 50 до 100 тысяч человек, что, безусловно, огромная цифра для такой небольшой территории. Но так или иначе, в общем-то, бои на Невском пятачке определили, по сути дела, во многом все-таки спасение Ленинграда. И когда говорят, что это была бессмысленная какая-то операция, то опять-таки, чтобы понять ход событий, нередко нужно все-таки сопоставлять события, во-первых, на разных фронтах и планы одного и другого командования. Тогда многое станет понятным. Почему прорыв был именно у Невской Дубровки? Потому что со стороны Невской Дубровки шла железная дорога, откуда можно было подвозить своевременно подкрепление и продовольствие, боеприпасы. Да, приходилось форсировать Неву, и на противоположной стороне, где, собственно, и был Невский пятачок, пространство было достаточно открытым, и естественных укрытий было мало. приходилось действительно вгрызаться в землю. Сражения были здесь очень тяжелыми, плотность огня была очень высокой. Но, с другой стороны, именно отсюда было всего-навсего чуть больше 10 километров до войск Волховского фронта, оборонявшихся на востоке. И именно здесь было наиболее узкое место, которое даже немцы называли бутылочным горлом. Самая узкая часть оккупированной территории. К сожалению, на прорыв, который ушло так много времени, но, опять-таки, прорывать лучше всего, как бы, вроде логично, прорывать именно по наиболее короткому маршруту. В это же время немецкие войска получают удар в сентябре 1941 года от 54-й армии маршала Кулика, наступающей с востока. В результате немецкие войска вынуждены разворачиваться и обороняться. Удар 54-й армии был мощным, хотя и, к сожалению, не очень хорошо подготовленным. Действительно, они вступали в бой практически с эшелонов. Их высаживали, практически сразу отправляли в бой, то есть серьезно подготовиться было трудно, а серьезно получить поддержку авиации и артиллерии тоже было непросто. В результате удар 54-й армии захлебнулся, и прорвать блокаду не получилось. Но немцы вынуждены были развернуться и обороняться вместо наступления на правый берег Невы. И, в общем-то, именно поэтому форсирование Невы не осуществилось, и выйти на встречу с финнами у немцев в этот момент не получилось. Таким образом, одна из главных задач немецких по взятию Ленинграда также была сорвана. В городе тем временем ситуация серьезно осложняется. Уже с 1 сентября вводится запрет на свободную продажу продовольственных товаров. Вводится карточная система.
Карточная она была ведь и раньше, но только там было определено стоимость и количество, что можно было приобрести. Только потом уже, когда продовольствие уменьшалось, это все ужесточилось.
Ну, безусловно, это было ужесточено. Изначально это была просто продажа по фиксированным ценам. И, в общем-то, изначально нормы не были утверждены. То есть были какие-то нормы, но так или иначе свободная продажа просуществовала до 1 сентября. В октябре уже в Ленинграде начинается голод. После бомбежки бадаевских складов уже 11 сентября вводится ограничение на выдачу хлеба. С октября начинается голод. 17 ноября в городе отключают электричество и встает городской транспорт. А 20 ноября наступает минимум выдачи хлеба в городе. Это страшное событие, как раз-таки ознаменованное теми самыми 125 граммами для иждивенцев и служащих, 250 граммов для рабочих, 300 для рабочих горячих цехов и 500 грамм для солдат на фронте. Однако эти события возникли не сами по себе, они связаны с очень конкретной ситуацией, происходившей на советско-германском фронте. Дело в том, что после того, как немецкие войска потерпели неудачу и не смогли форсировать Неву в верхнем течении, они включают в действие свой второй план. План по отрезанию дороги жизни и встречи с финнами уже на восточном берегу Ладожского озера. 16 октября немецкие войска начинают наступление по направлению на Тихвин и Малую Вишеру. Ну, Малая Вишера – это вспомогательный удар для того, чтобы прикрыть от возможных ударов с юга. Основной же удар наносится на Тихвин. И цель здесь именно перерезать дорогу жизни. Здесь необходимо сказать, собственно, о том, что такое дорога жизни. Изначально дорога жизни – это была водная трасса. Соответственно, уже 9 сентября 1941 года принимается решение о организации транспортировки грузов в Ленинград по Ладожскому озеру. Надо сказать, что Ладожское озеро – это очень сложная акватория с очень своенравным характером. Осенью здесь постоянные шторма, зимой она долго не замерзает. Славится очень крутым нравом, поэтому еще в эпоху даже Петра Великого навигация по Ладоге была в значительной степени свернута, и для транспортировки грузов от реки Волхов еще Петром был построен судоходный канал, который шел от Волхова до современного Шлиссельбурга. Этот канал существует в том или ином виде до сих пор. Именно для того, чтобы кораблям не приходилось выходить в буйную Ладогу, потому что потери грузов и кораблей были очень большими в этот период. Но, к сожалению, в условиях блокады пользоваться этим каналом невозможно, потому что Шлиссельбург занят фашистами. И в этих условиях начинается строительство портовых сооружений в рыбацкой деревне Осиновец, в 19 километрах от Шлиссельбурга, на западном берегу Ладожского озера. А работы предстоят немалые. Здесь предстояло и построить портовые сооружения, подвести железнодорожные пути, углубить дно, чтобы крупнотоннажные суда могли сюда подходить. На все работы отводится всего 2 недели. Ну, люди работают днем и ночью, но кроме этого еще возникает еще одна проблема – откуда взять суда для транспортировки? Потому что Нева в верхнем течении отрезана, перебросить туда те же корабли с Невы практически невозможно. И в этих условиях поднимают старые списанные баржи, которые уже просто валяются на берегу в окрестностях Осиновца. Всего таких башен изначально набирают 27, их отремонтировали и заново поставили в строй. 12 сентября в Осиновец прибывает из Новой Ладоги первый конвой. В нем всего несколько барж с зерном. Собственно, этот день считается днем рождения дороги жизни, 12 сентября 1941 года.
А вот началом блокады такой полноценной считается ведь 17 сентября 1941 года.
Ну, первый день, 8 сентября, взятие Шлиссельбурга, собственно, отрезание территории. Здесь налаживается дорога жизни. Дорога жизни – это не только территория Ладожского озера. Дорога жизни – это, в общем-то, очень сложное сооружение. С одной стороны, это военно-автомобильная дорога ВАД-101, так называемая. Это скорее применимо к зимнему периоду, именно к ледовой трассе. Но дорога жизни – это не только Ладожское озеро. Это от Ленинграда до Осиновца и дальше от Осиновца, если морем, то в Новую Ладогу. Если по льду, то это в Кабону, и, соответственно, к станции Войбакалы и в Тихвин, и дальше к Вологде. Если по кораблям, то опять-таки в Новую Ладогу, от нее к Волхову, оттуда опять-таки к Тихвину и опять-таки на Вологду. Дорога жизни – это не только ладожское пространство, это, в общем-то, очень сложное организационное военное мероприятие, которое, в общем-то, проводилось с сентября 1941 и практически до прорыва блокады зимой 1943-го, хотя в каком-то в смысле, она действовала и дальше.
Вы говорите к Тихвину, но ведь 8 ноября Тихвин уже был взят немцами.
Ну вот в том-то и дело, что, собственно, 16 сентября немцы начинают наступление, и именно изначально у них цель дойти до реки Свирь, но, конечно, близкая цель, достаточно близкая, это взять Волхов и Тихвин и, собственно, отрезать дорогу жизни. Тихвин – это стратегически важная точка, через которую проходит самая важная артерия Ленинграда. 9 ноября немцы захватывают Тихвин, и в этих условиях как раз в Ленинграде начинает свирепствовать голод, потому что снабжение практически прекращается. Однако важно сказать, что конец первой навигации произошел чуть-чуть позже, из Новой Ладоги еще продолжают доставляться грузы, которые там находились. Тем не менее, уже в ноябре на Ладоге появляется лед. Пока это еще не полный ледяной покров, это то, что называется шуга. Это вот такая ледово-снежная каша, которая крайне затрудняет судоходство, и, в общем-то, и никто не знает, в какой момент эта каша схватится уже в окончательный лед, который корабли уже не пропустят. Последние корабли, надо сказать, прорвались уже кружным путем через еще не замерзшую часть Ладожского озера. Последние дошли уже где-то в середине ноября с погнутыми винтами на последний грамм горючего, они все-таки дошли до Осиновца. Здесь мы вспоминаем моряков северо-западного речного пароходства и Ладожской военной флотилии, которая, собственно, обеспечивала защиту и транспортировку грузов по Ладоге. К сожалению, о подвиге этой флотилии во многом сейчас забыто, но действительно, не будь этой флотилии, не было бы и дороги жизни.
Потом ведь это же постоянные бомбежки, условия невыносимые для того, чтобы можно было обеспечивать хоть как-то подвозить еду. Также недооценен все-таки подвиг и водителей грузовиков, которые рисковали жизнью, которые сухопутным путем пытались помогать ленинградцам. Ведь очень много погибших. Об этом тоже в последнее время уже не очень вспоминается.
Сейчас ледовой трассы мы тоже коснемся. Ладожская флотилия продолжала действовать до последнего. Потом начинается, собственно, вот этот вот тяжелый период, когда лед еще не встал, по крайней мере, такой, чтобы могли пройти машины. А пройти кораблям уже практически невозможно. И в этой ситуации в дело включаются авиация, самолетов не хватает. Более того, что самолет, даже грузовой самолет того времени, не может взять больше 2 тонн. Поэтому поставки продовольствия недостаточны. Но самое, конечно, страшное наступает 9 ноября, когда немцы захватывают Тихвин и фактически отрезают дорогу жизни. И в этих условиях как раз-таки с 20-го, когда становится понятно, что трасса отрезана практически уже жестко, вводится как раз то самое ограничение с 20 ноября до 125 грамм для иждивенцев, 250 для рабочих, 500 для солдат на фронте. Этот период, самый голодный и самый страшный, продолжается с 20 ноября до 25 декабря.
Да, 25 декабря был повышен паёк хлеба. Но если вот так немножко округлить, то считается вот по данным, что именно в первую зиму 1941 года больше всего умерло людей от голода. Это все-таки цифры приблизительные, но это около 50 тысяч умерших.
50 тысяч, я думаю, умерло даже скорее за этот самый, собственно, месяц, с 20 ноября по 25 декабря. В это же время происходят попытки построить уже даже кружную дорогу, чтобы восточнее Тихвина все-таки выйти на берег Ладоги, и прорубается просека длиной несколько там, сотен километров через лес. И стараются прорубить обходную дорогу в обход Тихвина, но это еще получается, в общем-то, дорога длиной уже 300 километров, практически через всю Ладогу. Это так называемая военно-автомобильная дорога ВАД-102, которая так и не была в результате пущена в полную силу. Здесь нужно отдать должное войскам нашего Волховского фронта, потому что уже 9 ноября отрезан Тихвин, но уже на этом немецкий наступательный порыв, в общем-то, измотался.
Немцы выдохлись, можно сказать.
Да, немецкие войска уже измотаны, и уже 12 ноября наши войска начинают контрнаступление у Малой Вишеры, это, соответственно, на юге, вот. А 19 ноября начинается уже контрнаступление на Тихвин. 29 ноября 54-я армия отбрасывает немецкие войска от Волхова, также стоящего на дороге жизни. И к 8 декабря войска Волховского фронта освобождают город Тихвин. 9 числа он освобожден, и, собственно, дорога жизни начинает работать заново.
То есть это получается с 8 ноября
по 9 декабря, то есть, ну, практически месяц. Вот и это самый голодный месяц в Ленинграде. Опять-таки, нормы продовольствия были повышены только 25 декабря, потому что требовалось опять-таки возобновить инфраструктуру, требовалось опять-таки наладить логистику доставки грузов в Ленинград. 20 еще ноября по льду проходит первый конный обоз, еще нет такого льда, чтобы выдержать машины. И, наконец, в это время уже подул сильный северный ветер, и надо тут еще отдать должное работникам гидрографической службы Ладожской военной флотилии, которые занимались подготовкой этой ледовой трассы, и ее начальник Евгений Петрович Чуров, начальник гидрографической службы Ладожской военной флотилии. 22 ноября первая автомобильная колонна выходит из Кабоны. Кабоны – это всего 30 километров от Осиновца. И по льду идет в Осиновец, и дальше уже от Осиновца по суше в Ленинград. Так начинается ледовая трасса. К 25 декабря уже налажены поставки, впервые повышены нормы продовольствия. А к 1 января в городе Волхов починен мост, в результате чего объемы поставок через Волхов повысились, снабжение города становится уже практически бесперебойным. Ну и, наконец, тоже важная дата. Уже если 1 числа налаживаются полноценные поставки хлеба в Ленинград, то 22 января принимается также стратегически важное решение о вывозе гражданского населения из Ленинграда, об эвакуации. И эта эвакуация идет через Финляндский вокзал и дальше к станции Ржевка, дальше к Осиновцу, и оттуда уже по льду в Кабону, и дальше к станции Войбакала. Опять-таки станция Войбакала, и дальше от нее к Тихвину, и далее к Вологде.
Надо сказать, несмотря на такие тяжелые обстоятельства, вот и первых месяцев, и уже потом массовой смерти, длительное время внутри Ленинграда работали даже школы детские, учебные заведения. Их было около 39 школ, в которых продолжались занятия. Но потом все это усложнялось, и массово стали гибнуть от голода люди. Но вот то, что вы говорите по поводу эвакуации гражданского населения, можно привести какие-то данные по этому поводу?
За зиму 1941-1942 года из Ленинграда вывезли 514 тысяч человек. То есть это действительно большая цифра, действительно большое количество людей, которые были не заняты на стратегически важных предприятиях, были эвакуированы, и во многом это действительно помогло спасти их жизни.
Но, тем не менее, смертность была настолько высокой в городе. Мы знаем, что основные захоронения умерших от голода – это на Пискаревском кладбище. Но ведь мы знаем, что в Ленинграде существовало 662 братских могилы длиной там 22 километра. И это все продолжалось именно 1941-1942 год, несмотря на эвакуацию населения.
Несмотря ни на что, безусловно, люди продолжали погибать, и, к сожалению, все могилы до сих пор опять-таки неизвестны, кроме того, что нередко бывало, что люди скрывали смерть своих близких, чтобы не аннулировались их карточки, чтобы можно было получить хлеб. К сожалению, это тоже имело место быть. Город был в очень тяжелом положении. Действительно, на большей части территории не было электричества, не работал водопровод, за водой ходили на реки.
И самая холодная первая зима. которые нередко говорят о том, что сослужила добрую службу в том, чтобы не захватили Москву, как мы знаем, немцы были неподготовлены и рассчитывали на быстрый захват. Но что творилось в Ленинграде, чтобы получить ту же воду, мы знаем по оставшимся документальным съемкам, когда люди просто умирали или не имели физических сил, изможденные от голода, набрать воду. Там снег в 50 с лишним сантиметров выпадал вот в первую зиму. Морозы были до 32 градусов. С одной стороны, это не дало возможности эпидемиям распространиться, да, от того, что трупы лежали, бывало, на улице, их не в состоянии родственники были вывести и просто выкладывали возле дома. Потом это все собиралось специальными службами и развозилось, и мы знаем, что даже уже хоронить было невозможно, и потом их просто кремировали, например, вот на кирпичном заводе. И есть свидетельства переживших блокаду, которые до сих пор, говоря об этом, плачут, потому что, ну вот, кто был маленьким еще в то время, о том, что смогли только вот вынести из дома своих родных и близких. И жуткие совершенно данные о том, как в морге превращались тот же храм Спаса на Крови, который был построен на месте убиения Александра II. Это была мертвецкая, можно сказать, морг. Также павильон Росси, Анечкова дворца, где трупы ставили просто стоя, потому что маленькая очень территория. И таких фактов настолько много. Вряд ли в мире найдется еще город, который пережил нечто подобное.
Ну, действительно, жертвы были очень большими. И к весне возникает очевидная проблема обилия погибших людей, которые не были захоронены. Многие люди действительно погибали, просто там падали в сугроб, и их могли после этого не найти или просто не вывести. И в этих условиях даже вот первой блокадной весной в марте принимается решение о проведении общегородской уборки. И уцелевшие жители выходят на расчистку территории, скалывают лед, убирают снег, мусор, грязь, нечистоты, вывозят тела погибших. В городе, опять-таки говорю, не работает водопровод зимой, нет электричества, но так или иначе эти работы проводятся. И надо, кстати, отдать должное работникам водоканала ленинградского. Водопровод заработал весной, и были открыты бани, что тоже помогло в значительной степени избежать эпидемии в оккупированном городе. Была проведена уборка, тела вывозили из-за отсутствия и сил, и средств. Было принято решение их кремировать. Первым местом был Семеновский плац бывший. Семеновский плац – это нынешняя Пионерская площадь в конце Гороховой улицы, где сейчас театр юного зрителя и памятник Грибоедову. То самое место, где Федор Михайлович Достоевский в 1749 году стоял, ожидая расстрела. В этом мрачном месте, в общем-то, пытались впервые кремировать тела погибших, пытались сжечь так называемым индийским способом, то есть практически на открытом воздухе. Слой дров, слой дальше человеческие тела, дальше опять-таки слой дров, то есть пытались сжечь таким способом. Но не учли особенности климата, в результате это дело прошло неудачно, и тогда было принято решение кремировать людей уже в печах заводов, и, в общем-то, людей сжигали в кирпичном заводе в Московском районе.
Это останки людей.
Останки людей, да, и, собственно, тела сжигали в печах кирпичного завода. Это на территории современного Московского парка Победы.
А вот пруды вот эти на этом месте, которые были тоже все переполнены?
Ну, в печах кирпичного завода людей сжигали, и уже пепел от них попадал, вот захоранивали, действительно, он попадал в эти пруды. Действительно, это тоже место, связанное с блокадой, Московский парк Победы. Да, вот именно эти пруды хранят пепел ленинградцев, кремированных вот как раз-таки в период блокады.
Но количество ведь умерших и кремированных, оно настолько велико. Почему такие цифры были занижены на Нюрнбергском процессе?
Ну, я думаю, что, во-первых, не было все окончательно еще посчитано, а с другой стороны, ну, конечно, и сознательно некоторым образом занижали. Я думаю, что приводили только какие-то очень конкретно доказанные данные. Может быть, опасались провокации, может быть...
По разным мотивам, да?
Мотивы могли быть разными. Кроме того, что действительно и итоговая цифра и потерь наших в войне тоже росла с годами, когда открывались новые данные и рассекречивались новые сведения. В общем, действительно, в Ленинграде за период блокады погибло 1,5 миллиона человек. Ну, про 42-й год – это, конечно, тема отдельного разговора боев по прорыву блокады и, собственно, попыток снятия блокады. Но первый год ознаменовался именно величием духа, ознаменовался именно решимостью стоять насмерть и не сдаться. Немцам не удалось решить ни одну из своих задач, им не удалось ни соединиться с финнами на реке Сестре, ни соединиться с финнами на Свири, ни раздавить Раненбаумский плацдарм. И в результате немцы решили применить тогда уже действительно тактику просто умерщвления города путем голода и обстрелов. По городу всего было выпущено где-то 150 тысяч снарядов. И раны город носит до сих пор. В этих местах следы попадания немецких снарядов сохранены на Аничковом мосту, на колоннах Исаакиевского собора, на стенах домов. В начале Невского проспекта до сих пор в мемориальном сохранена надпись: «Граждане, при артобстрелах эта сторона улицы наиболее опасна».
Ну а вот знаменитое вот тоже попадание в гостиный двор, это одно из первых таких страшных попаданий, когда сразу тоже было более сотни людей убито. И таких примеров можно было бы приводить много, но меня совершенно вот потряс случай, это уже было, по-моему, в 1942 году, когда была годовщина битвы на Чудском озере Александра Невского. И именно в этот день, опять же, поражает осведомленность командования фашистского. Именно 5 апреля, вот, и это был день Пасхи, когда народ собирался в соборах и церквях, именно в это время было сброшено бомбы на собор князя Владимирский. И еще сверху расстреливалось из самолетов. Вот такая была месть вот в эту юбилейную дату за то, что еще Александр Невский в свое время разбил немецких и шведских рыцарей. Также вот незабываемые приводятся примеры, как из детского садика переводили деток через улицу. Они были убиты. Это тоже особое место в Ленинграде. Еще в то время, вот в том же 1942 году, существовало в Ленинграде 97 приемников детских домов, куда собирали, ходили работники по домам, где были умирающие родители или оставались дети ослабленные, они их собирали, иначе жертв среди детей было бы намного больше. Конечно, поражали примеры героизма наших ученых. Мы знаем, как бережно относились к тому, что в Эрмитаж не удалось вывести, да, там очень крепкие были подвалы, которые являлись бомбоубежищами. И, кстати говоря, под Исаакиевским собором тоже были такие бомбоубежища и хранилища. Знаменитая коллекция семян Вавилова, где более 200 тысяч образцов семян хранилось. В условиях такого тотального голода 28 сотрудников умерли, но они не употребили ни в пищу это все, никуда не дели, а сохранили для того, чтобы после войны эти образцы лучше сохранились. И когда вот вы говорите о том, что на очистку города был призван народ, и вот по данным в то время вышло около 143 тысяч ленинградцев, ослабленных, изможденных, потерявших родных и близких, они вышли и привели свой город, героический город привели в порядок. И, как мы знаем, культурная жизнь, насколько это было возможно, она все равно проходила в осажденном Ленинграде. И самый один из таких пиковых моментов, когда 9 августа 1942 года прозвучала 7-я симфония Шостаковича как вершина духа непобедимого нашего народа.
Что касается, опять-таки, жизни в блокадном городе, ну, вы упомянули о подвиге ученых Ленинградского института растениеводства, Всесоюзного института растениеводства. Действительно, был сохранен уникальный семенной фонд, и он был применен весной же 1942 года. Фактически все свободное пространство в Ленинграде было распахано и засеяно. Существуют, например, знаменитые кадры, когда вокруг Исаакиевского собора капустное поле. На любом свободном пространстве выращивали овощи, выращивали все, что было возможно. Опять-таки есть воспоминания блокадников о том, как дети красили, например, в зеленый цвет простыню и ползали под этой простыней по полю в прифронтовой полосе и собирали щавель.
Да, чтобы их не расстреляли с другой стороны, маскировка была такая.
Да, просто поле действительно было видно, и если бы увидели, что там люди, по ним могли бы начать стрелять. Действительно, ленинградцы продолжают трудиться, продолжают бороться, и город стоит, да, в блокаде, несмотря ни на что. Культурные памятники сохраняются и даже пытаются проводить какие-то локальные выставки. Идут выступления, опять-таки, в той же филармонии, как вы правильно сказали, в августе первый раз играется написанная в условиях блокады 7-я симфония Шостаковича. И культурная жизнь, в общем-то, не останавливается. Более того, например, в мае 1942 года играется легендарный блокадный футбольный матч. Хотя кажется, ну что тут такого? Ну, футбол, какой он имеет отношение? Но на самом деле это тоже был подвиг. Люди, выходившие на этот матч, были крайне измождены. Это был не просто футбольный матч, это был, ну, можно сказать, плевок в лицо врагу, потому что 1942 год, я напомню, что это самый тяжелый год войны практически на советско-германском фронте. После первой неудачи в 1941 году немцы, в общем-то, достаточно обстоятельно подготовились к наступлению 1942-го. И планы немецкие хорошо проработаны, немецкий план, в общем-то, начинает действовать, немцы начинают уже наступать. В начале лета был взят Севастополь после длительной осады. Немецкое наступление разворачивается на Воронежском направлении, на Сталинградском направлении, направлении на Кавказ. Немцы готовят операцию и под Ленинградом, о котором, конечно, поговорим чуть позже. И в этих условиях, когда, в общем-то, немцы опять переходят в наступление, вроде кажется, что чаша весов опять склонилась в немецкую сторону, уже практически умирающий от голода Ленинград, вот, а тут играют футбольный матч. Люди держатся, люди борются, и люди явно не сдаются и не унывают, да, при том, что действительно измождение было страшным. Один из игроков, например, принял мяч на голову и при этом потерял сознание. То есть степень дистрофии была, ну, действительно очень тяжелой.
И главное, что фашисты знали о том, что происходит внутри города, и об этих мероприятиях, и о симфонии, и о многом о чем другом. И то, что в это время уже в 1942 году вот, оставалось 18 предприятий, было выпущено около 214 тысяч снарядов, которые пошли на фронт. А тут тебе, пожалуйста, и футбол, и выпуск снарядов, и культурная жизнь. Сохранены памятники. Ну, перечислить и оценить подвиг ленинградцев блокадных, это очень трудно, но осмысливать это просто необходимо.
Ну, безусловно, так. И, в общем-то, подвиг этот, я думаю, что еще осмысливать и изучать еще будут не одно поколение историков, потому что, ну, действительно, эта тема неисчерпаема.
Как мы знаем, в осажденном Ленинграде погибли люди там с мировым именем, например, такие художники, как Иван Билибин, Павел Филонов, но это только вот пример художников. 28 сотрудников Вавиловского института растениеводства погибли, но и зернышко не взяли из драгоценных семян. То есть это запредельные возможности человека были проявлены в блокадном Ленинграде. Я хочу в заключение привести поэтический текст, вот такое стихотворение Анатолия Молчанова, автора книги «Мы из блокады», который всю жизнь после пережитого посвятил вот свое творчество и вот свои мысли, свои сердечные переживания именно анализу вот и переживанию этой темы блокадного Ленинграда. Вот его строчки. Этими строчками мы и закончим нашу передачу. «Чтобы голос погибших сквозь время проник, чтобы знали потомки всю правду про них и гордились в открытую, прошлым своим я несу донесение от мертвых к живым». Мы просим воспринимать нашу передачу как приношение памяти погибшим в блокадном Ленинграде и защищавшим блокадный Ленинград. Спасибо вам огромное, Тимофей, за ваш труд. Вы ведь человек достаточно молодой, вам еще чуть больше 30 лет, но настолько знаете и любите историю своей родины. И благодаря вам мы смогли сейчас буквально по числам восстановить историческое полотно одного из самых тяжелейших периодов в истории и одного из самых грандиозных периодов в истории войны Великой Отечественной. Спасибо вам большое.
Спасибо, всего доброго.
Вы прослушали третью часть интервью с Тимофеем Сахаровым, любителем и знатоком истории Санкт-Петербурга, о защите и блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Пусть память о том тяжела, как вьюга сквозь отсвет пожарищ по улицам мертвым мела. Мы насмерть умели сражаться, мы горе испили до дна, ведь мы же с тобой ленинградцы, мы знаем, что значит война. Ты помнишь, руины дымятся, и чей-то оборванный крик. Но каждый здесь был ленинградцем, ребенок, солдат и старик. Душе не давая сгибаться, мы верили, с нами страна. Ведь мы же с тобой ленинградцы, мы знаем, что значит война. Мы знали отчаяние и смелость в блокадных ночах без огня. А главное, страшно хотелось дожить до победного дня. Нам с этим вовек не расстаться, в нас подвигу память верна. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война.